На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Уже, наверное, день 11.06. Добрый день, дорогие друзья. И опять у микрофона я, Анастасия Аношко, и бессменный ведущий «Полигона» Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, доброе утро.
Кто сегодня у нас в гостях, о чем говорим?
Говорим мы сегодня о Сирии. Сирия как-то опять начинает закипать. И, в общем-то, наверное, в России не так много экспертов по этой стране, хотя говорят много. И один из них, безусловно, это Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Кирилл, приветствую.
Добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл, ну вот, наверное, первый вопрос будет такой. Ну, опять же, может быть, я ошибаюсь, ты все-таки за Сирией пристальнее следишь. Правда, что она закипает или же нет, что активность там как-то резко выросла?
Да, в настоящий момент, конечно, несколько активность выросла, и это все может привести к эскалации, но, тем не менее, пока что говорить, что это произойдет вот обязательно и в ближайшее время, еще нельзя, потому что существуют возможности для того, чтобы всю эту ситуацию еще нормализовать, и у сторон пока нет, видимо, такого однозначного решения по поводу того, как дальше действовать.
А вот в свете того, что сейчас на Горном Карабахе происходит, вот на твой взгляд, между Россией и Турцией диалог по Сирии продолжается или он заморожен?
Я, скорее всего, диалог будет продолжаться по Сирии в любой обстановке, да, то есть контакт между российскими, как минимум, военными будет поддерживаться всегда, к нему периодически подключаются дипломаты, проводятся консультации, встречи, как в Стамбуле, как в Анкаре, так и в России. Собственно, также постоянно идет обмен какой-то информацией, обмен данными по линии военных. Поэтому, конечно, диалог так или иначе идет, вопрос только в том, к чему он, да, о его конечном результате, да, то есть насколько он будет плодотворный, насколько стороны будут способны найти пути выхода там из сложившихся тупиковых ситуаций.
А вот такой от гражданского населения вопрос, я, если можно, сформулирую. Вот мы смотрели на... Может быть, мы, кстати, уже его вам задавали, но я все равно еще раз задам, потому что ответ четкого я пока не чувствую на него. Вот мы когда-то заходили в Сирию, да, со словами там, о том, что мы там боремся там с терроризмом и так далее. На самом деле мы понимаем, что мы получили, как бы зайдя в этот конфликт, участвуя в нем, мы получаем какое-то, повышаем собственное значение в глазах там, международной общественности, там, вот, региона, да, целого. Нам есть о чем говорить, у нас есть предмет для переговоров и так далее. Выгодно ли нам устаканивание ситуации в Сирии и наступление полного мира и благоденствия, и, ну или... такого, допустим, даже силового пускай, но стабильного. Может быть, нам это и невыгодно, а то нам придется тогда уйти оттуда. Это вообще возможный вариант или нет?
Смотрите, в целом можно сказать так, что чем Россия больше помогает Асаду добиваться успехов, чем более крепкими позиции Асада в Сирии становятся, благодаря поддержке России, тем больше Дамаск становится самостоятельным от Москвы, тем больше Дамаск пытается... собственно, совершать некие действия без консультации с Москвой, да, пытается действовать самостоятельно, пытается демонстрировать даже и Москве собственную самостоятельность. И, конечно, большой вопрос, как, если, например, предположить, что вот, например, России удастся раньше или позже, там, если изменится власть Турции, турки уйдут, и России удастся помочь Асаду, да, установить контроль над Идлибом, над северо-востоком Сирии, то как в дальнейшем будут складываться отношения Москвы с Дамаском, насколько будет нужна Москва для самого Асада. То есть пока есть конфликт, пока существует какая-то угроза эскалации, безусловно, Асад заинтересован в Москве, он заинтересован идти там навстречу некоторым пожеланиям, быть восприимчивым к сигналам из Москвы, но чем он, собственно, его власть в Сирии укрепляется, тем он в этом будет заинтересован гораздо меньше. И там уже будут работать другие механизмы, ему нужны будут иные партнеры иного качества, которые могут предложить Асаду не военную поддержку, а именно, проще говоря, деньги, да, для восстановления Сирии там, или для
А мы в этом смысле не перспективны или тоже, так сказать, партнер, который мог бы предложить, то есть перейти и на новый уровень и предложить там деньги?
Нет, нет, у нас столько денег нет, сколько нуждаться. Партнера нужно несколько иного качества.
А кто тогда возможный? Вот, да, если мы переметнемся, прикрыв глаза в будущее, кто может быть таким?
Ну, например, сейчас Асад достаточно неплохо взаимодействует с Объединенными Арабскими Эмиратами, то есть там открылось посольство, то есть Объединенные Арабские Эмираты даже пытаются, там различные есть информационные вбросы, либо это даже не вбросы, а какие-то действительно информации, имеющие какие-то основания, что она пытается, что они пытаются оказывать давление на Дамаск, в том числе даже подталкивая, например, Асада к операции, выдали, да, как были сообщения. Вот. И Объединенные Арабские Эмираты — это вот один из таких игроков, который пытается, да, вот закрепиться в Сирии, даже несмотря на то, что там есть Асад, и, вероятно, ожидает своего часа. А там, где Объединенные Арабские Эмираты, там вслед за ними идут обязательно Саудовская Аравия, да, которая сейчас находится фактически в фарватере политики Эмиратов. И поэтому можно сказать, что, конечно, это вот две страны арабского мира, которые будут готовы инвестировать, но при условии, естественно, снятия санкций, да, с Сирии. Плюс, конечно, есть еще Китай, но тут опять же вопрос санкций. Не хотел бы лишний раз, да, подставляться под американские санкции. Но, тем не менее, Асад так или иначе может таких партнеров найти, да, при определенных в случае развития обстоятельств, как ему будет выгодно. Да. И Россия, конечно, в этом случае окажется в более проигрышной ситуации. Да даже тот же Иран, который, хотя и сам находится в состоянии кризиса, в отличие от России, он вложил в Сирию и вкладывает в Сирию гораздо больше Москвы в экономическом плане. То есть фактически он содержит режим в Дамаске за свой счет. То есть там идут туда миллиарды долларов, и несмотря на экономический кризис в Иране, вызванный санкции, Иран продолжает финансировать Дамаск.
Кирилл, а вот ты перечислил ряд стран Персидского залива. Вот для меня в свое время, где-то, наверное, год назад, может быть, я ошибаюсь, ты меня поправишь, было удивлением, что Катар начал полеты в Сирию. То есть вот какова роль Катара в сирийском конфликте? Может ли он быть спонсором восстановления Сирии при Асаде, по крайней мере?
Да, Катар может быть, но при определенных условиях. Достаточно вспомнить, с чего начиналось участие Катара в сирийском конфликте. Это когда нынешний правитель Катара, да, приехал по поручению тогда еще своего отца к Асаду и пытался его уговорить на проведение реформ. Да, за это он обещал ему и финансовую поддержку, и обещал быть спонсором транзита власти вот этого переходного периода. Асад на это не пошел, естественно. Но, тем не менее, я думаю, Катар будет исходить примерно вот из тех же предпосылок. То есть он будет готов возобновить сотрудничество с Дамаском, если Дамаск пойдет на какие-то уступки. Да? То есть не обязательно, что это произойдет полный там демонтаж режима Асада. Может быть, речь идет о том, о возвращении к той программе, которую предлагали, да, катарцы еще в 2011 году. То есть это, например, то, что там некоторые политические силы, как это, связанные или аффилированные, да, с мусульманским братством, могут оказаться, да, в сирийском парламенте, что, в общем-то, ничего такого удивительного нет. Они находятся в парламентах Марокко, Алжира, Иордании, да, Кувейта и других государств. То есть они будут допущены. Либо иные какие-то, да, политические партии, с которыми работает Катар. То есть должна произойти хоть какие-то действительно видимые изменения на сирийском политическом поле, хотя пока что на это ничего не указывает. Да, я думаю, Катар, в отличие от Объединенных Арабских Эмиратов и даже Саудовской Аравии, да, которая все равно до сих пор не более гибкая, да, в отношении к Асаду, все равно с ним дистанцируется, да, еще не восстановила отношений, поэтому Катар будет только в следующей очереди, да, после Саудовской Аравии, и для Катара действительно нужны будут какие-то все-таки настоящие, да, не только показательные реформы, да, как работа Конституционного комитета.
Я напомню нашим слушателям, что они могут вполне присылать вопросы нашему эксперту, а мы их с Андреем зачитаем. С нами сегодня Кирилл Семенов, эксперт РСМД, и говорим мы о Сирии, о том, как там обстоят дела, какие перспективы и что сейчас там происходит. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. И Виктор Корга пишет, что нам нужна любовь не Асада, но народа Сирии. Видите, романтические у нас слушатели все мечтают о какой-то любви народа. Да, и СМС, если у вас нет телеграмма, говорит, нету, если телеграмма, пишите сообщение на СМС, плюс 7-925-888-948. Слушайте, но вот для тех, кто как бы плохо дифференцирует эти новости из Сирии, которые все-таки они иногда, наверное, попадаются все реже и реже, да, на глаза людям эти заголовки. Сейчас скорее про Сирию вспомнили в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, мелькали, да, там обвинения взаимные, значит, в использовании боевиков и так далее, оттуда и отсюда. Но вот для тех, кто сейчас вместе с нами погружается в этот вопрос, скажите, вот если мы берем политическую карту мира и смотрим на Сирию, то на этой карте Сирии, во-первых, изменились ли границы, или они не изменились, и сколько, какая территория, сколько подвластна Асаду, и что там происходит, и какая территория не подвластна Асаду, и что там происходит, и бои идут только там на границе, или они там более-менее везде, или как? Как вообще сейчас представляет из себя жизнь в Сирии сейчас?
Ну, официально границы, конечно, не изменились, да, то есть государство сохранило свое, то есть территориальные границы, никаких у соседей претензий к территориальной, к границам Сирии нету, скорее наоборот, Сирия, да, там начала на картах рисовать турецкую провинцию Хатай, да, в своем составе, вот, но, тем не менее, да, в действительности, конечно, Асад в настоящее время и правительство в Дамаске контролирует, ну, наверное, точно не могу сказать, наверное, процентов 80-85, может быть, даже территории. Большую часть остальную контролируют так называемые демократические силы Сирии, или сирийские демократические силы, которые аффилированы с рабочей партией Курдистана, точнее, с филиалом рабочей партии Курдистана в Сирии, да, который называется Демократический Союз, вот, и соответственно, эти силы действуют под эгидой Соединенных Штатов. Они контролируют северо-восточные районы Сирии. И плюс чуть меньшую территорию контролируют различные группировки оппозиции и Хаят Тахрир аш-Шам, да, который является террористической группировкой. То есть, например, есть районы, которые контролируются полностью протурецкой оппозицией, так называемой Сирийской национальной армии. Это, например, район, где проводилась операция... Вот источник мира, это так, 15-километровая, 20-километровая полоса на северо-востоке Сирии, турецкой границы. Плюс это территории регион Манбидж, да, где проводилась операция «Оливковый ветвь», и регион с городами Дама, Азаз, Аль-Баб и Джарабулус, да, где, соответственно, проводилась операция «Чехлифраз». Эти территории контролирует так называемая умеренная позиция, подконтрольная или связанная с Анкарой. Плюс есть еще регион Идлиб, да, где действует террористическая группировка Хаят Тахрир аш-Шам, но также действуют и силы, опять же, протурецкой оппозиции, да, и сирийской национальной армии, вот там как раз это наиболее конфликтный регион. Что касается населения, то здесь вопрос, это еще гораздо все сложнее, да, просто сейчас точно не можем знать, сколько в Сирии всего населения, но примерно... если судить предыдущей переписи отталкиваться, то сейчас, наверное, может быть около 20 миллионов. Из этих 20 миллионов 6 миллионов это беженцы, проживающие в различных странах. Да, 4 миллиона находятся в Идлибе. То есть это 10 миллионов уже получается. Еще миллиона 2-3 находятся, соответственно, на территориях северо-востока Сирии, да, контролируемыми курдами. Таким образом, территория подконтрольная Асаду, хотя она больше остальных, да, территорий, кто контролирует оппозиции или курды, да, то есть у Асада это примерно 80-85%, но население там оказывается в итоге меньше, чем половина населения от бывшей Сирии. Да. При этом, конечно, там изменился и, соответственно, конфессиональный баланс, то есть если раньше там алавитов было гораздо меньше в процентном отношении, то теперь их стало больше, да, то есть вот получается, что вот примерно так, да, и говоря про Идлиб, что действительно там вот эта зона наиболее вот такая конфликтная, и там именно сосредоточено 4 миллиона, да, 4 миллиона человек, из них большинство это именно беженцы, да, то есть до войны там, кажется, жило всего 700 человек до миллиона, соответственно, примерно 3 миллиона это внутренние перемещенные лица, и вот как раз для Турции любая военная операция в Идлибе как раз чревата тем, что вот эти потоки беженцев, они направятся в сторону турецкой границы, и надо понимать, что в Идлибе стекаются все те беженцы, которые не видят себя каким-то образом или своего будущего на тех территориях, которые контролирует Асад. Поэтому у них только одна дорога, это в сторону Турции. И вот это, конечно, наиболее проблематичный для Анкары момент, и поэтому Анкара так сильно, скажем так, держится за Идлиб.
Кирилл, вот мы несколько стран упомянули в контексте Сирии, но есть еще одна страна, которая, как мне кажется, является довольно серьезным, ну, если не игроком, хотя игроком, наверное, тоже, то, по крайней мере, акционером сирийского конфликта. Это Израиль. Вот Настя спрашивала, заинтересована ли Россия в мире, в Сирии. И вот у меня встречный вопрос, аналогичный, по Израилю. Заинтересован он в мире, в Сирии или нет?
Да, Израиль заинтересован в мире, в Сирии, но для него есть условия для этого мира. Конечно, мир, когда Дамаск будет находиться под полным влиянием Тегерана, и, соответственно, в Сирии будут расквартированы шиитские, проиранские группировки, которые призваны, там, не знаю, террористическими в Европе, США и Израиле, да, и их там полный список, то для Израиля такой мир, конечно, не совсем приемлем, хотя надо понимать, что изначально Израиль вполне был лоялен, да, к Асаду, к его военным операциям против оппозиции, так считали, что, например, если там оказались какие-то исламисты, это было для Израиля тоже как бы не очень хорошо, да, но с другой стороны, когда, соответственно, позиции Асада стали укрепляться, Израиль стал наблюдать, что фактически его границ появляется еще более, да, опасная для Израиля тенденция, это сосредоточение там различных проиранских сил, то, конечно, такой мир для Израиля не совсем то, что ему было нужно, да. То есть создание, если Сирия будет частью вот этой иранской оси, шиитской оси, как он называет, и оси сопротивления, да, иногда там в самом Тегеране, в самом Дамаске, да, считая, что вот Хизбалла, Асад, соответственно, иракская Хашаби, да, и Иран — это единая такая ось сопротивления, которая вот, задача которой в том числе и состоит в уничтожении Израиля, то понятно, что Израилю такой мир там не очень нужен, и поэтому Израиль будет готов оказывать давление на Дамаск различными способами, в том числе и военными, да, чтобы он как минимум пытался с этим иранским присутствием в стране что-то сделать. Если Дамаск это делать не будет, то тогда это, соответственно, будет такой вот клубок противоречий и напряжение в израильско-сирийских отношениях и на границе, и постоянные авиаудары со стороны Израиля, скорее всего, будут продолжаться. Поэтому, конечно, Израиль заинтересован в мире Сирии, но чтобы там не было иранского присутствия или иранского влияния, которое мы наблюдаем там сейчас.
Я напоминаю нашим слушателям о том, что мы сегодня говорим про ситуацию в Сирии, о том, как она сейчас там, несмотря на коронавирус, несмотря на то, что вот некоторые страны, мы знаем, кое-где закрываются на локдаун на полный, да, слышали, и Франция, и Германия, локомотивы европейской экономики закрываются у нас, нефтебренд дешевеет, а тем не менее все эти факторы, и коронавирус распространяется, но эти факторы, судя по всему, не сильно теперь влияют на развитие военных конфликтов, да, и невзирая ни на что, ситуация в Сирии продолжает, что, подкипать, да, можем ее так назвать, да, что она там как бы, там что-то происходит, да. Боевые действия, как бы нападения и так далее. И вот сейчас мы с нашим сегодняшним гостем Кириллом Семеновым, экспертом РСМД, говорим о том, что там происходит и какие у нас перспективы. Вы можете задавать ваши вопросы, просвещенные на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Вы можете также присылать смски на номер +7 925 88 88 94 8. Во второй половине часа, наверное, звонки попринимаем. Вопрос у меня такой, смотрите, ну вот вы описали тут чуть ранее диспозицию сил, да, вот что Асад там 80-85, условно говоря, там, процентов территории контролирует, там, я так понимаю, относительно спокойная жизнь, ну, какая-то жизнь какая-то получает Асад, значит, деньги там с нескольких сторон, мы его там поддерживаем военным образом тоже. Но, тем не менее, 20, там, условно говоря, процентов, 15-20% контролируется разными силами, да, кто-то, значит, поддерживается со стороны Соединенных Штатов, там демократические силы, вы сказали, потом других вы назвали оппозицией, как будто бы демократически, но они все там оппозиция, получается, да, другие, значит, там, наоборот, радикальные исламисты, насколько я понимаю, да, потом есть еще национальное, ну, и лобби, или, как можно сказать, да, национальное курдистанские, мысль о Курдистане бьет.
Демократические силы есть.
Они тоже демократические, но они как бы...
Они все туда входят, да.
У них задача-то какая? У них же задача максимум свое государство создать? Или вопрос так не стоит? А чего они хотят? И почему мы, участвуя нашей военной там помощью, мне вот все меня интересует, у меня такая, может быть, иллюзия, что мы очень мощное государство, ну, Россия, там, с точки зрения военной. То есть у нас там технологии, количественные, там, качественные показатели довольно высокие, вроде бы. Но мы там уже годами застряли, сидим, помогаем потихонечку, как можем, по чуть-чуть. У нас люди гибнут и так далее. А почему, какие задачи и какие мотивы стоят у оппозиции на самом деле? То есть они, кроме того, что хотели бы Асада, наверное, свергнуть, или, может быть, такие задачи не стоят? И почему мы не можем с ними разобраться раз и навсегда? Вот у меня такой вопрос, раз уж мы помогаем.
Да, давайте начнем только с самого начала. Зачем Россия вообще начала операцию в Сирии? Нужно ли нам, входило ли изначально в наши планы разбираться с оппозицией? Как мы помним, да, когда началась кампания в Сирии в 2015 году осенью, была главная цель, это была борьба не просто там с какой-то оппозицией, и даже не с Джабхат ан-Нусрой, хотя она тоже упоминалась, а именно с исламским государством, с ИДИЛ. Да, то есть Россия пришла бороться с ИДИЛ. Да, то есть это все было объявлено, в том числе и с трибуны ООН. И это, собственно, и поэтому эта операция была так воспринята достаточно либо спокойно, либо даже позитивно в мире. Но как только она началась, сразу, да, возникли как раз очень много вопросов, что Россия боролась там не только с ИГИЛ, но и с оппозицией, даже не с той оппозицией, которая находилась вне легитимных рамок, да, как Джабхат ан-Нусра, да, а с той оппозицией, которая была фактически легальна, которая представляла национальную коалицию оппозиционных и революционных сил, была с ней аффилирована, то есть с той структурой, которую многие арабские государства и страны Запада признавали легитимным представителями сирийского народа. Да. И, соответственно, вот отсюда возникла такая достаточно неоднозначная ситуация, что цели России по мере нахождения в Сирии, они так менялись, да, от борьбы исключительно с ИГИЛ до обеспечения возвращения под контроль Асада всей территории Сирии до последнего дюйма, о чем, да, когда военная операция начиналась в 2015 году, речи не шла, и вообще все в итоге все пришло к тому, в феврале-марте прошлого года, что мы увидели, что Россия близка к тому даже, что может вступить в конфликт, да, с Турцией, так как турецкие вооруженные силы начали принимать также активное участие в боевых операциях в Сирии против Асада, как это произошло во время операции «Рассвет Идлиба». И тут, конечно, есть вопросы, пришла ли Россия в Сирию, чтобы помогать Асаду воевать с Турцией, да, то если мы говорим про это, то никакой изначальной цели подобной не ставилось. Да, то есть ставилась цель именно борьбы с терроризмом, да, а не борьбы с Турцией. Поэтому здесь, конечно, много вопросов, и цели России меняются, и говорить, какая здесь будет конечная цель, очень сложно.
Кирилл, давай мы вот через новости продолжим про цели России, да, в Сирии. Ага.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Мы продолжаем, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о ситуации в Сирии. С некоторых пор она и наша тоже ситуация с вами. И она нас касается напрямую, потому что там наши военные. Что мы там делаем? Как долго там все будет это продолжаться? Какие у нас цели? Мы с этого начали вот до новостей. Как бы остановились на том, что цели меняются. То есть как бы вот конкретно какой-то мега-суперзадачи, к выполнению которой мы идем, ее нет. То есть, а есть какие-то разные меняющиеся цели. И говорим мы сегодня об этом с Кириллом Семеновым, экспертом Российского совета по международным делам. И у вас сейчас есть уникальная возможность задать вопрос эксперту и прояснить для себя, может быть, какие-то моменты. Мне кажется, уже много мы так чуть-чуть устаканили в головах наших слушателей по поводу ситуации в Сирии. Понимание, может, чуть больше стало. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. И смс-портал +7 925 888 88 94 8. Попозже и звонки тоже сможем начать принимать. Это будет московский городской номер, 495-й код, 7373-94-8, как наша частота. Газолиня через Телеграм спрашивает: СССР поддерживали курдов, Россия потихонечку дистанцировалась от них, и тут же американцы взяли курдов под крыло, и потеряли мы рычаг давления на Турцию. Мы потеряли, или они, кто? Нет.
Мы.
А курды, да, расскажите, пожалуйста, про курдов чуть подробнее отдельно. Это некий народ, который что и какие отношения с Турцией
и с соседями.
Мы все поняли, да, что у них нет своего государства, они бы его хотели, наверное, в максимуме, в пределе. Но, скорее всего, у них не получится, а тогда они с кем больше дружат.
Вот так. Давайте я здесь все-таки ограничусь только сирийскими курдами, так как речь про Сирию, этот вопрос будет очень долгий, так, если я буду про всех курдов, да, рассказывать. Что касается сирийских курдов, то их цель в Сирии именно, да, это даже не просто создание курдского государства, это создание фактически, если и брать истинную цель, которая была ими заявлена, то есть партии Демократический Союз, это создание фактически альтернативной Сирии, да, то есть альтернативной сирийской государственности на основании вот новой идеологии Аджалана, да, то есть раньше он был больше марксист-коммунист, а сейчас у него несколько иная идеология, близкая к либертарианству, да, к этим вот идеям, и, соответственно, создание вот нового сирийского государства, оно, собственно, об этом эти сирийские курды, его, скажем так, выступают в качестве авангарда, да, этого проекта, но они не говорят, что это должно быть курдское государство. Собственно, на флаге сирийских демократических сил мы можем наблюдать всю Сирию, да, то есть оно не только курдские регионы показано, да, там нарисована вся Сирия, через которую протекает река Евфрат. Это флаг сирийских демократических сил, где главную роль в которой играет как раз именно вот эти формирования. Курдские формирования YPG, да, которые аффилированы вот с партией Демократический Союз, которая, в свою очередь, является сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана. Да, и вот такая цель у нее – это не создание какой-то курдской автономии, а создание именно вот альтернативного сирийского государства. И, возможно, даже в перспективе они, конечно, хотели, чтобы их программы, их политические взгляды доминировали в Дамаске. Да, пока что они свой вот этот вот проект реализуют государство, свои квази-государственности реализуют на северо-востоке Сирии. Но там же опять речь не идет о том, что это именно курдская квази-государственность. Это как бы вот такая новая, опять же, альтернативная Сирия, где присутствуют и арабы, и курды, и туркоманы, и народы. Это как бы вот государственность в новом формате, созданная для них, да, на уровне. Там большая роль отводится различным местным советам, местному самоуправлению, равенству, там, полному равенству мужчин и женщин, то есть обязательно какой-то совет, там, председателями должны быть обязательно мужчины и женщины и тому подобное, да, то есть вот это вот такая, это больше именно не курдский проект, а именно проект такой вот идеологически, скажем так, направленности. Но есть, да, и другие силы в Сирии, курдские, которые вот именно более выступают именно с национальных или с националистических позиций, но они там не имеют большого влияния. Это как курдский национальный совет, который входит в ряды вот этой оппозиции больше, которая считается протурецкой, да. Этот курдский национальный совет связан с правящей в иракском Курдистане партии, да, во главе с Барзани, с кланом Барзани, да, и вот это другое направление курдского проекта, то есть которое не направлено на такой вот смешение курдов с другими народами и, соответственно, через какой-то вот такой идеологический проект. А это конкретно вот такой националистический курдский проект, даже с исламской несколько направленностью, то есть они не отрицают там роль религии, да, и тому подобное, в отличие от партии «Демократический союз». Но в Сирии, как и говорил он, все-таки им не удалось вот этому направлению развития вот курдской мысли, скажем так, закрепиться, и данный курдский национальный совет в большей степени ориентирован на протурецкую оппозицию. Но сейчас наблюдается определенное сближение между вот этими курдскими силами, с одной стороны, которые вот таким проджаванистским партии «Демократический союз» и вот сторонниками Барзани местными. Возможно, к этому приложили руку американцы, и чем это в итоге закончится, сказать сложно, но, возможно, вот эти курдские силы, выступавшие за создание вот такой сирийской именно квазигосударственности, в итоге смогут как-то откорректировать свои позиции в сторону именно национальных, да, интересов создания какой-то курдской автономии. Да, то есть такое движение их в этом направлении тоже возможно. Вот, в общих чертах вот в Сирии обстоят дела с курдами именно вот так. И надо отметить еще, что, конечно, курды, они вот эти, партия «Демократический союз», они всегда были более лояльны Дамаску, чем сирийская оппозиция. Поэтому, хотя они являются оппозицией, да, но их принято все-таки, да, отделять как-то. Когда говорят «сирийская оппозиция», имеется в виду, прежде всего, да, вот эта вот сирийско-арабская оппозиция, да, а не курдская. То есть партия «Демократический союз», она в большей степени готова к компромиссам с Асадом, да, хотя у них, конечно, очень также много противоречий, и, опять же, они готовы к диалогу, да, и компромиссам, но пока что мы не видим, что им удалось на чем-то договориться о каких-либо, скажем так, новых совместных проектах, да, как они будут дальше жить. Ну, в данном случае следует учитывать диспозицию самого Дамаска. Вот говоря о роли России, почему Россия там отказалась от поддержки курдов. Россия готова работать была с ними в Сирии, даже там российские эксперты в свое время предложили Асаду там какой-то проект Конституции, где говорилось о том, что неплохо было предоставить курдам автономию, но так как Россия в Сирии действовать исключительно в русле также интересов Асада, вынуждена действовать. А Асад никаким образом не хочет предоставлять курдам никакой автономии, да, и сторонник исключительно такого монолитного сирийского государства. Поэтому именно если говоря про Сирию, у России там не так много возможностей для маневра, что касается отношений с курдами, да, то есть потому что достаточно жесткая позиция по поводу возможностей курдской автономии у самого Асада, который это не приемлет.
Но вот получается, что на Асаде завязано там, ну, практически все, и он и есть такой актор, и такая личность в истории Сирии, такая важная и прочее. Но мы же говорим о том, что там, и они заявляют о том, что там тоже процедура выборов есть, да, он же не какой-то там монарх, у которого право от Бога, и оно никогда у него не отнимется. У них там выборы, и, собственно, я так понимаю, что сама война началась в том числе с чего? С того, что они были никто. Кто-то был недоволен результатами президентских выборов, верно?
Нет, это в Египте. А в Сирии другие были причины.
Он переизбирается, я просто сколько времени он уже, мы думали, что...
И когда следующие выборы?
Когда следующие выборы, и победит ли он, и кто его, есть ли у него там реальные конкуренты политические, который придет, например, выиграет выборы другой и скажет, давайте создадим автономию, ну как бы смена курса.
Такой сирийский Зеленский.
Да, смотрите, это как сериалы, раз в этом и есть большая проблема. Вот как раз я продолжу ту мысль, которая была до паузы. Это а какие цели у Турции в оппозиции? Вот как раз Турция, оппозиция выступает теми целями, да, что вот не оккупировать там, как многие, да, любят говорить там часть Сирии и тому подобное. Турция вполне такие прагматичные даже такие задачи. Она говорит, что мы за территориальную целостность Сирии, но мы выйдем из Сирии, и, соответственно, наши, да, союзники в лице сирийской оппозиции, да, готовы к любому диалогу с Асадом, и мы готовы, да, оставить, да, все свои позиции в Сирии, как только там пройдут действительно легитимные, то есть действительно законные выборы под наблюдением ООН. В данном случае Турция ссылается на резолюцию 2254, в которой ООН, да, Совет Безопасности ООН, где говорится, что в Сирии должен быть создан инклюзивный новый орган исполнительной власти, после чего должна быть принята новая конституция и пройти выборы, да, то есть после создания этого временного нового инклюзивного органа. Соответственно, вот в этом и упирается противоречие, да, между Москвой и, соответственно, и Анкарой в понимании, да, поэтапности реализации вот этой резолюции 2254. То есть для Турции важно, чтобы эта оппозиция интегрировалась уже, да, в некий вот новый формат сирийской власти. Что касается России, вот она говорит, что все должно остаться так, оппозиция должна сложить оружие, вооруженная оппозиция, и, соответственно, после этого уже будет какая-то возможность с ними договариваться, да, в рамках и строить какую-то будущую Сирию. Соответственно, что касается новых выборов, да, вот прошли парламентские выборы, будут президентские выборы, кажется, в следующем году. Но главная проблема-то вот в чем, что они, по сути, не проходят на новых условиях. То есть выборы в Сирии были какие-то исключительно, да, такие вот... Не произошло каких-либо серьезных изменений. То есть до гражданской войны, до начала гражданской войны, выборов 2014 года, по сути, все выборы были, как у нас в Советском Союзе, да, то есть был один кандидат, и за него можно было голосовать. Этот кандидат был Башар Асад. Вот, соответственно, поэтому говорить о том, что он был как-то избран, тоже тут не приходится. Потому что других кандидатов не было, альтернативы не было. Следующие выборы, которые состоялись, там был Башар Асад, это были кандидаты, которые были абсолютно никому неизвестны и были фактически условными. Что касается будущих выборов, к ним, опять же, много будет вопросов, это точно, да, и, конечно, Россия в данном случае хотела бы, чтобы как-то эти выборы все-таки прошли были более похожи на действительно настоящие выборы, а не переназначение Башара Асада. Да, поэтому предлагаются возможные новые кандидаты, там Ахмад Аль-Джабра, возможный, да, кандидат на выборах, с ним работают, с другими людьми, которые могли бы принять участие, в том числе из реальной оппозиции, да, более или менее реальной. Но тут вопрос упирается в том, что сам Асад ни в коей мере не хочет, да, не готов идти на какие-то компромиссы, даже вот такие небольшие, потому что для Асада, Асад боится любых, не Асад, тут неправильно говорить о его личности, а нынешний вот режим в Дамаске, да, басисты, вот эта партия БАС, которая там руководит страной, по сути, и окружение Асада, оно боится любых изменений, то есть если это будет допущено какой-то действительно оппозиционный кандидат на, допустим, на новых президентских выборах, то, соответственно, Асад будет вынужден в дальнейшем с ним считаться, и это может послужить такой точкой отсчета, да, и уже оппозиция будет, реальная оппозиция сможет начать действовать легально, что Асад абсолютно никак не хочет. И на что он пока готов, так это только вот на работу, да, Конституционного комитета. То есть какие-то будут, возможно, которые примут какие-то поправки в сирийскую конституцию, и на этом Асад скажет все, то есть я свою миссию выполнил по реформированию государственной системы.
Ну, у нас продолжается сообщение. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит Москобот. Очень много звонков. Сейчас и звонки начнем принимать. Почему Россия так нянчится, в кавычках нянчится, с Турцией? Ведь очевидно, что она нам не дружественная, скорее наоборот. Ну, 14-му, видите, очевидно. Вот из новостей он делает такой вот. У нас как то так, то сяк. Вы согласны? То дружественное, то недружественное. Нет.
Турция, ну, для Турции, мы точно, надо понимать, что для Турции Россия точно такая же, да, недружественная или дружественная, в зависимости от контекста. Что касается, да, получается так, что во всех трех точках, где есть какие-то наши интересы соприкасаются, Россия и Турция выступают в качестве и противников одновременно, партнеров, это Ливия, Сирия, сейчас мы видим на Карабахе, вот особенно, да, конечно, негативная реакция в России на участие Турции в поддержке Азербайджана, но надо понимать, что ведь, так как считается, что это зона исключительных российских интересов, но ведь надо понимать, что Россия, по сути, помешала Турции выполнить ее план в Ливии, ее план в Сирии, точно так же в тех регионах, которые, скажем так, Турция считала своими, да, что здесь мы как бы играем на равных. Турция помогает своему союзнику Алиеву, России помогают своему против, да, против Армении, да, там Алиева, а здесь, соответственно, Россия помогает Асаду против тех сил, которые помогла Асаду против тех сил, которых поддерживает Турция. В Ливии тоже не все так однозначно по поводу роли России, которая фактически, говоря о том, что она занимает равноудаленную позицию, поддерживала Хафтара, который явно, да, антитурецкий деятель. Поэтому тут говорить, да, о том, что мы являемся, конечно, стратегическими союзниками, вряд ли приходится, но партнерство, тем не менее, продолжается. Именно что касается в Сирии, не стоит забывать важный момент, то, что много из чего добился Асад, да, при поддержке России, это во многом благодаря Турции было сделано. Собственно, когда Турция вмешалась в сирийское урегулирование вместе с Россией, с этого момента начинаются успехи Асада. Да, это достаточно вспомнить Алеппо, да, которые сдали Асаду благодаря вмешательству Турции, которая взяла под контроль фактически всю умеренную оппозицию и убедила ее сдать Алеппо и принять участие вместо того, чтобы, да, защищать Алеппо в операции «Щит Евфрата». То есть группировки сирийской оппозиции бы начали перебрасываться из фронта Алеппо вот в Турцию для операции «Щит Евфрата» против ИГИЛ, тем самым фактически ослабляя позиции защитников Алеппо, да, против Асада. Соответственно, в дальнейшем начался российско-турецкий диалог по Сирии, создание зон деэскалации. При этом Турция фактически застолбила за собой зону деэскалации Идлиб, да, в качестве гаранта ее. А в остальном, что касается остальных зон деэскалации, то Турция фактически закрывала глаза на все военные операции, которые там проводились. Например, операция, когда шла Восточный Гути под Дамаском, Анкара сдерживала сирийскую оппозицию, даже не оппозицию, и даже более радикальные структуры в Идлибе, не давая им возможности начать каких-то либо операций против Асада. То есть фактически Анкара развязала руки Москве и, соответственно, Дамаску для проведения операции Восточной Гути, чтобы туда могли быть переброшены все боеспособные силы, в том числе и Идлиба. Поэтому, говоря о том, что почему Россия нянчится с Турцией, здесь, конечно, в данном случае не совсем правильно, потому что у России и Турции, хотя много, как я говорил, противоречий, тем не менее, в той же Сирии, да, вот если как углубиться в ход событий, многим успехам Асада и достижения Масада, в том числе, они пришли к нему благодаря позиции Турции, которая позволяла, вот, позволяла проводить те или иные операции, не вмешиваясь в этот процесс и отказавшись от поддержки тех или иных оппозиционных групп. Тем более, когда мы увидели, что когда Турция действительно вмешалась, да, в конфликт, как это произошло в феврале-марте, то это все гораздо оказалось сложнее. Да, операция в Идлибе затормозилась, и поэтому теперь будущее, да, возможные новые операции в Идлибе, конечно, под большим вопросом, да, то есть они могут быть, но пока в качестве разведки боем, да, то есть посмотреть, как на это все будет реагировать сама Турция. Поэтому, так же, как и в Ливии, достаточно вспомнить, что у России и Турции достаточно тесно. С одной стороны, они поддерживают вроде бы разных игроков, но с другой стороны, именно взаимодействие России и Турции удается в Ливии установить тот баланс, да, который в итоге может привести к новому установлению, к некой новой власти в Ливии, да, которая будет удовлетворять уже и обе стороны, и Триполи, соответственно, и Тобрук. Поэтому здесь, конечно, в большей степени сейчас это речь идет о Карабахе, где просто-напросто Россия не хочет видеть Турцию в числе равного своего партнера в Закавказье, так как для Ромадского это слишком и даже с репутационной точки зрения не очень выгодно, да, иметь в данном случае Турцию, поднимать Турцию на уровень великой державы, да, и вести с ней диалог на уровне этой державы. А для Анкары как раз это важный момент, что Турция как раз хочет, чтобы Россия ее и признала таким, да, такой силой, с которой можно решать вопросы, да, вдвоем, без Соединенных Штатов, с тем либо еще.
Да, это интересно. Слушайте, у нас звонки, давайте, мы обещали, принимайте звонки, давайте мы их примем. Вопросы от слушателей. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир Москвы. Я хочу такой вопрос задать. Вот Сирия, это не есть ли хороший пример, когда интересы Запада и России совпадают? Ведь там очевидный договорничок даже с НАТО, с Америкой произошел. И нельзя ли это сотрудничество будет потом продолжить в более интенсивной манере и на других областях планеты, будем так говорить? Спасибо.
Так, по поводу того, что там, да, Россия в полностью, да, как-то следует интересам Запада, это, ну, это не совсем так. С одной стороны, конечно, даже Соединенным Штатам было выгодно участие России в Сирии, да, но эта роль просто была достаточно все-таки ограничена, да. Запад видит, Соединенные Штаты видят в Сирии прежде всего противовес Ирану, что присутствие России в Сирии не дает там закрепиться Ирану, да, поэтому уже в связи с этим Израиль достаточно положительно относится к российскому присутствию в Сирии, но говорить о том, что там идет некое взаимодействие, да, с теми же Соединенными Штатами или другими государствами Запада или Израиля, не приходится, да, то есть есть определенные точки, да, где Россия сближается с Западом по той же Сирии, но мы видим, что именно с Турцией, да, именно российско-турецкое партнерство привело к тому раскладу сил в Сирии, которая между оппозицией и Асадом, которая там сейчас, а это никак не сотрудничество России и Запада, да, то есть Запад, да, ему выгодно сохранение в определенной степени, даже не в определенности, а в принципе ему выгодно сохранение власти Асада сейчас, да, так как они не видят иного какого-то партнера, с кем можно иметь дело, да, и пока что они закрыли глаза на то, что Асад находится у власти, поддерживает Россию, и при этом Россия же вытесняет, не вытесняет, а как минимум не дает там закрепиться в полной мере Ирану, являясь его этим, скажем так, противовесом. Но вот это, в общем-то, и все. То есть какого-то глубокого партнерства по Сирии мы там не видим. Есть некий учет взаимных интересов, разве что.
7373948. Тут спрашивают еще вас про то, что насколько как бы темпы роста, есть ли у нас какие-то экономические показатели у Сирии? Вот на фоне всей этой нестабильности она хоть что-то дает, или там полностью остановлены все производства и как в условиях войны?
Ну, промышленность в Сирии, конечно, пребывает в плачевном состоянии, да, она требует инвестиций. Что касается роли России, то, конечно, там проблематично, да, участие российского бизнеса, это прежде всего связано с санкциями. Ну, там, да, работает Тимченко, да, там добываются фосфаты, работают там ряд иных компаний, но в основном это речь идет о тех, кто уже находится под санкциями, которым как бы терять нечего, да, для других компаний, в том числе и достаточно крупным, в том числе нефтедобывающим, но других для Сирии участие...
Интересно. Это значит, что эти страны, которые накладывают санкции, это значит, что они должны быть осторожны в их количестве, потому что однажды они сформируют параллельный мир, который начнет, в общем, работать независимо, нет?
Ну, не совсем, потому что у этого мира нет таких необходимых ресурсов, да, для активной работы, поэтому... Что касается Сирии, то там действительно санкции, конечно, сказываются, да, это постоянные кризисы, и бензиновые кризисы, да, там, и, собственно, они способны, конечно, не, если не подорвать позиции Асада, то как минимум пошатнуть, они мешают инвестициям из тех же Объединенных Арабских Эмиратов из других стран Персидского залива, например, которые начинают испытывать некую лояльность к Асаду, да. Тем не менее, да, вот, что касается российских компаний, то многие из них действительно опасаются там работать именно, во-первых, из-за санкций, ну, плюс второй момент, это само по себе они хотели бы получить гарантии со стороны правительства России, а не со стороны Дамаска, что их вложения будут гарантированы, да, потому что, как мы знаем, все-таки работать в Сирии достаточно проблематично с учетом местной специфики, да, то есть там, собственно, все завязано на определенных магнатов, которые связаны непосредственно в близком окружении масса, да, если что-то там кому-то не понравится, то, соответственно, контракт могут просто отменить, который уже подписан, да, поэтому кто хочет работать в Сирии, тот должен, те компании хотят иметь еще и какие-то серьезные гарантии, поэтому, что касается именно российского бизнеса, то он пока что не горит желанием идти туда.
Последний звонок, Настя,
да,
наверное.
Да, последний, все, вперед. Угу.
Добрый день, Ростислав. Про Сирию вопрос. Вот в иностранных книгах про Андроповщину регулярно попадается информация, что при Хафизе Асаде у Дамаска было свое прикормленное лобби в СССР. Один пример – это тогдашний посол в Бейруте Солдатов, если хоть одна фамилия назвать. Вопрос. Если сейчас, по вашим сведениям, у Башара Асада свое лобби в Москве, например, в МИДе, там, для кредитов или для чего-то другого?
Спасибо.
Ну, да, как бы про лобби мне сказать сложно, но то, что представители Дамаска вхожи в кабинеты, да, на самом высоком уровне или могут позвонить куда-то и что-то оказать влияние на те или иные решения, то это действительно так. Достаточно вспомнить, когда Арти взяла интервью у Фироса Таласа, одного из лидеров оппозиции, он там как-то негативно очень высказался про Башара Асада. Тут буквально там, кажется, на следующий день или сразу же это его интервью исчезло, да, с сайта. То есть, да, какой-то был звонок моментальный или что-то еще из Дамаска или откуда-то, и все. То есть, действительно, Дамаск...
Кирилл, спасибо.
Да, спасибо вам большое. С нами был Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Говорили про Сирию. Мы прощаемся с вами. Всем спасибо. Новости.